Вот такую тему я предлагаю для рассмотрения.
Да.
Разные взгляды композиторов на предмет своей профессии. Одни его воспринимают как нечто совершенно замкнутое. Они говорят, вот все, что я хочу сказать, вообще все, что меня интересует, это находится внутри вот этого ограниченного такого круга, это музыка. И не нужно какие-то проводить там, какие-то нити протягивать каким-то другим явлением жизни, они мне только будут мешать, они будут мешать пониманию моей музыки и так далее. Причем иногда человек это говорит совершенно искренне, иногда он как бы, ну, пытается просто от каких-то лишних обертонов в разговоре просто от них уйти. Ну, например, по-моему, Стравинский так делал. Он там говорил, что типа того, что там в моей симфонии псалмов, там я хотел выразить идею такую, чтобы большую терцию соединить с малой терцией, и вот она моя идея. Будьте любезны, никаких других идей не приписывать. Вот что-то такое он говорил.
Ну, и суть вопроса в чем заключается? В мой адрес. Про Стравинского ясно, а в мой адрес.
Ну, бывают и другие, так сказать.
Грубо говоря, хорошо. Есть ли в жизни другие увлечения помимо музыки? В чем я
Нет,
так?
увлечения, они, естественно, бывают, но ну, присоединяйтесь ли вы к тем, которые вот эту четкую границу соблюдают и хотят, чтобы их собеседники тоже соблюдали эту границу.
Пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Мне кажется, что чем больше ставишь границ, тем более имеешь шанс стать таким невероятно загадочно недоступным человеком, а в конечном результате этот образ лопается как мыльный пузырь. Кроме того, если я не могу сейчас точно сказать насчет соединения большой и малой терции, ей-богу, именно в привязке к псалмам.
Это что-то со слов Фрайонова, что-то он так вот
Понятно,
сказал.
понятно. Я...
Именно вот в такой
Да, да, да,
игре.
да, да. Сейчас я по прошествии лет, как говорится, чувствую, что это оттуда идет, но точно сформулировать вот ваше высказывание я не могу. Если Игорь Федорович считал нужным, допустим, заниматься в действительно реальными, вот реальным таким вот моментом, то, безусловно, пожалуйста, масса тому примеров, как его, допустим, тонический центр обнаруживается в его произведениях, от него строится система, 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 система. Стравинский гений. Что же говорить другое? Видимо, то же самое, может быть, имеет смысл сказать не в плане гениальности, а в плане изобретательности какой-то. О ладах Римского-Корсакова, там, о ладах Шостаковича. Безусловно. Наверняка, что каждый композитор что-то, какую-то особую цель преследует в своей музыке. Просто кто-то ее экстравертивно объявляет, а кто-то интровертивно ее припрятывает, переводя разговор в другое русло.
Чисто внутренне я вполне понимаю, почему люди, композиторы, не хотят выводить этот разговор куда-то в сторону.
У меня есть вот какого рода вопрос. Вот сами вы композитор, да? Вы всегда можете точно и жестко отдать себе отчет в том, что ваша нота си бемоль третьей октавы привязана к ноте ре малой октавы по принципу, который обуславливает все содержание бедурной фортепианной прелюдии, если она именно конкретно бедурная уже написана. Или работает интуиция, а потом через эту интуицию вы видите, ох, а я ведь шел по формуле, по схеме, допустим. Как вы
Ну да,
считаете?
именно так. Предварительных схем у меня, наверное, никогда не бывает.
Понятно.
А вот когда уже что-то есть, какой-то материал есть, мне иногда интересно будет посмотреть, что получилось. И может быть даже вот это распознание, оно потом меня как-то подсказывает мне продолжение, что делать дальше. Но только подсказывает, а продолжать я все равно буду интуитивно.
Я не знаю насчет себя, в каждом ли, допустим, произведении вот идет изначально продуманная схема. Нет. Знаю точно, что сначала идет долгий поиск. Это мы в первом интервью об этом говорили. Это был ваш вопрос, что является стартовым моментом к началу осуществления той или иной идеи. Вот, например, три романса, посвящения Шуману. В принципе, есть мысль, как мы это в прошлый раз обсуждали, немножечко как бы купировать это произведение и сделать эти три романса все-таки чуть-чуть раздельными. То есть хочется, допустим, исполнять первый, пожалуйста, стоит реальная тактовая черта. Хочется исполнять второй, стоит реальная тактовая черта. Окончательная тактовая черта. Ну, соответственно, третий так имеет тактовую черту. Но вот само произведение, само по себе, которое сейчас сюитное, потому что их надо петь все три вместе, развивалось инверсионно. Более того, каждый романс развивался инверсионно. То есть наоборот, да, получается? Угу. Как?
От вывода.
От вывода к началу. И, соответственно, вся сюита шла от вывода к началу. Угу. И в конечном итоге мною была обнаружена общая динамическо-драматургическая линия, идущая на спад. Изначально, вот поверьте, вообще ничего даже и как бы подобного не возникало в моей голове. Сначала было интересно прочитать большое-большое количество стихотворений трех немцев. Гёте, Шиллер и Гейне.
А сначала так?
Сначала да. Потому что, безусловно, что очень хотелось иметь дело именно со словами, а не вокалист писать. Потом они стали, я не помню точно, бывают у меня моменты, когда я совершенно точно знаю, как я сочиняю, а бывает даже, что у меня какие-то куски этой работы просто из моей памяти выпадают. Вот написано, написано, все. И выстроилась она именно таким образом, как вот эта сюита, как она и есть. Но на данный момент я вижу такую вещь, что поскольку там, значит, присутствует, это было именно под заказ сделано, присутствует три струнника, я хочу их контрапункты, которые не несут в себе какой-то такой, знаете, реальной, ну, грубо говоря, ответственности, что ли, за это произведение, их можно вполне контрапункты передать роялю. И остановить первый романс отдельно. То есть опять сделать версию на произведение, что мне в последнее время очень нравится делать. Не потому, что я надеюсь, у меня, скажем так, исчез просто вот, ну, композиторская, что ли, смекалка там, или вот дух этот пропал. Нет. Потому что, наверное, то, что стал взрослее, и отдаю себе отчет в том, что можно попробовать и таким путем пойти, собственно говоря. А примеров тому, кто все других композиторов. Сами знаете, Вот далеко не надо ходить.
Ну, вот также Ромео и Джульетта Чайковского сначала в вокальном виде было написано, потом еще оркестровым.
Ну, вот я сейчас подумала о третьей симфонии Прокофьева.
Да.
Сначала «Огненный ангел», а потом Сергей Сергеевич, практически, не помню сейчас как по годам, но думаю, что быстро это осуществилось.
Да.
Вот, но есть другое произведение, вот оно реально имеет в себе коды, кодировку. Не кода, как окончательный вывод из произведения, как музыкальная часть произведения, участок его, а именно коды психологическо-драматургические. Что происходит и с чем это связано? Вот этот есть принцип в одном из моих произведений. Более того, я его подцепила, усмотрев эти коды, выучив эти коды, осознав эти коды, причем кодировала я его совершенно на тот момент осознанно. И этот принцип кодировки я перевела в другое произведение. На ином уровне, в другом выражении совершенно. Но тогда, когда ты идешь не только исключительно по интуиции, вот тебе сама музыка подсказывает, вот, пожалуйста, сочини меня так. Потому что я...
Всегда так и бывает. Ну, у меня почти всегда.
А у вас,
она,
например,
сама вот требует.
То есть вы тоже вступаете в диалог с собственным произведением, то есть вы его не давите?
Конечно, ни в коем случае.
Ни в коем случае. Вы ему даете дышать, вы ему даете развиваться, и вы следите за тем, как оно у вас начинает, скажем так, материализоваться.
Да, конечно.
Вот. Вот у меня это тоже так и есть. Вот. И система именно кодирования собственных мыслей, вот это мне очень нравится, потому что если... Может быть, я просто термин сейчас не...
Я не совсем понял все-таки, что это значит.
Вот. Сейчас я попытаюсь объяснить. Вот, допустим, возьмем такую глыбищу музыкальную, как семиминорная соната Листа. Ее анализ совершенно виртуозно, фантастически представила моя мама, профессор Московской государственной консерватории Марина Сергеевна Филатова. Она читает курс анализа у пианистов и струнников. И из года в год показывает это. Более того, я у мамы бывала на несколько раз, конкретно на этих уроках, из курса в курс, из курса в курс. И дома у себя я имею полностью расписанную сонату Листа. Полностью. И вот так как видоизменяется тема, так как идет лейтмотив, так как эта тема переворачивается, так как она из дьявольской превращается, из дьявольской, скажем так, устрашающей, превращается в невероятно красивую по наполненности своей, по мелодизму по своему, по образу по своему. Получается, что, естественно, одна и та же тема просто предстает в разных обликах. Это один вариант сочинения. Если произведение монотематично, допустим, и это отнюдь не вариация, можно говорить о том, что это архисвободные вариации. А есть другая система. Например, когда какой-то участок формы тонально строится так, каждая последующая часть произведения тонально выстроена так, что вся лирическая, лирический участок этого большого произведения составляет собой тритон. А если музыкант, естественно, образован и прекрасно знает, что за интервал тритон и какую он суть в себе несет, то можно пойти в средние века. И, допустим, в ту же самую Григорианскую церковь, из которой выросла потом, вырос потом строгий полифонический стиль, а не свободный, да? Что у нас есть тритон? Тритон у нас есть не только деление октавы ровно пополам, но это суть дьявольская. Правильно?
Да.
Вот какой-то такой интересный смысл этот интервал имеет. Если ты об этом знаешь, ты можешь выстроить свое произведение таким образом, вся лирика будет тонально в рамках тритона. И вот как это тебе потом отыграет? Если ты даешь такого рода кодировку. Ну, конечно, безусловно, что произведение должно быть проанализировано истинно профессиональным музыковедом. Но композитор, сочиняя работу, извините за тавтологию, над своей работой, над своим произведением, изначально может поставить себе такого рода цель. Что я могу сделать? Допустим, как я могу оснастить вот свою тему? В каких видах она у меня будет проводиться? Вот один из такого рода примеров. Во всяком случае, коснувшийся резко, коснувшийся меня.
Ну, тут есть и свои крайности, когда именно эта кухня, она оказывается для автора интереснее, чем звуковой результат. Допустим, человек приходит с партитурой и мне показывает, вот смотрите, у меня... Вот она серия, вот она тут начинает кувыркаться, вот она в рокоходе, вот что. И я вижу, что ему это интереснее, чем то, как эта музыка звучит. Какое она впечатление производит своим звучанием.
Понимаю. Вот могу привести пример. В 1994 году я была приглашена Хансом Паулем Дитрихом в город Райнсберг, где проходил международный фестиваль музыки. И он, как руководитель, в один из последних вечеров этого фестиваля представил свое камерное произведение, которое перед тем, как его начали музыканты исполнять, композитором было выписано на школьной доске мелом. Были представлены ровным счетом все формулы этого произведения. Буквально он дошел до каких-то там квадратов, кубов и всего чего угодно. При этом тот материал, который игрался музыкально, он не был оснащен мелодизмом. То есть его драматургическая идея была схвачена формулами.
Вот я про это и говорю.
Вот. Но опять же, давайте вернемся к Хамольной сонате Листа. И посмотрим, какие там есть соотношения.
Нет, есть-то есть, но там есть музыка там есть, да, романтического стиля.
Нет, там есть просто музыка.
Просто музыка.
Настоящая музыка. Я не очень склонна к выслушиванию. Вообще мне трудно как бы мыслить в таких рамках. Действительно, реально трудно.
Ну да, вот тут я с вами согласен, потому что меня никогда не привлекали вот эти действия, о которых я говорю. Я считаю, что музыка – это звуковое искусство прежде всего. Оно должно производить впечатление своей звуковой выразительностью.
Не только. Не только. Потому что если бы композитор бы наваливал бы на слушателя только бы звуки, я не говорю сейчас о сценаристике и сонорике, я говорю о, допустим, пятой симфонии Петра Ильича Чайковского. Ну, послушали раз, ну, послушали два, ну, здесь вот какое-то, допустим, виртуознейшее соло кларнета, там опять поиграли. Здесь вот, допустим, какой-то монолог флейта или диалог двух флейт, ну, опять поиграли. Очень хорошо. Ну и что? А ведь в основе-то лежит колоссальная драматургическая идея, которая подчиняется ровно счетом все.
Да, но она слышна.
Безусловно.
Вот в чем дело, чтобы она была слышна.
Хотя, с другой стороны, например, есть такое сумасшедшее произведение, как «Путеводитель по оркестру».
Да.
И какая идея, собственно говоря, тут представлена?
Нет, вот тут одно дело. Идея, как бы, импульс, который композитор имел в начале, а другое дело, все-таки, результат. Это разные вещи. Импульс может быть с каким угодно. Может быть, хоть там большая с малой терцией.
Но если с этим импульсом имеет дело Игорь Федорович или Петр Ильич, то исходный импульс даст такой результат на выходе, что, как говорится, комар нос не подточит.
Да.
Мне просто кажется, что очень важным, страшно важным моментом в музыке является наличие драматургии как таковой, от которой будет слушатель держать за его сознание и не будет отпускать. От А до Я, от начала до конца. Убежден ли будет слушатель? Или, как вот мы в прошлый раз с вами говорили, что мне была представлена программа о том, что я сейчас буду слушать музыку вот про, там, допустим, летний день, а я не усмотрел этого. Я усмотрел в этой музыке, ну, допустим, что-то другое. И я буду убежден, что мне навязали мою идею. Но тогда я хочу вам задать следующий вопрос. А вам было интересно слушать, даже если навязанная композитором идея шла вразрез с вашим ощущением?
Ну, если интересно, то я именно свое восприятие считаю более важным, чем то, что мне сказали.
Вот. То есть мы завязаны на драматургии. Мы резко завязаны на драматургии, правильно?